Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Добрый вечер, 19 часов 5 минут по московскому времени. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда», программа «Что будет?». В этой студии главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Владимир Николаевич, добрый вечер.
Добрый день.
Меня зовут Александр Яковлев, и я прежде всего хотел пригласить к разговору нашу аудиторию согласных и, что даже более интересно, несогласных. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, звонок бесплатный. Также можете присылать нам смс-сообщение на номер 2420, три латинские буквы, РКП в начале, ну и в WhatsApp тоже пишите. Обязательно всем постараемся дать слово. Я хотел бы начать наш разговор не с политики, как обычно, и не с событий там в России или на Украине политических, а хотел бы начать с события, которое сегодня произошло в Иркутске, где впервые был представлен новый среднемагистральный пассажирский самолет МС-21. Дмитрий Медведев, который присутствовал на церемонии, глава российского правительства, назвал его одним из самых современных лайнеров в мире. Лайнер был назван в честь нашего легендарного авиаконструктора Александра Яковлева. Вадим Николаевич, ведь событие-то на самом деле важнейшее.
Да. Ну, меня впечатлило больше всего даже не сам факт события, но новый лайнер. Когда-то мы их очень много делали, всяких разных. А то, как современно было это показано. То есть мы все-таки чему-то учимся. Если лет 5 назад, я так представляю, это же событие выглядело бы следующим образом. Где-то как-то втихаря или там при нескольких там десятках человек выкатили новый самолет, ну, поставили его, сказали традиционные речи и привет. А посмотрите, я думаю, сегодня любой наш слушатель, и даже не думаю, а приглашаю, чтобы в выпусках новостей сегодня посмотрели, или на сайте «Комсомольская правда» посмотрели, как это было. Ну, вроде бы, значит, режиссерами этого действия, этого шоу были те самые люди, которые готовили открытие Олимпиады. Это так, для начала. Это прожектора, это красивое освещение, это игра там цвета, красок и звуков. То есть это был такой современный, красивый праздник. Ну, и событие само заслуживало того. И вот этот праздник, он действительно так влияет на эмоциональную сферу, он заставляет нас, скажем так, более адекватно воспринимать происходящее, что это событие, великое событие. И если так еще сравнивать с тем, что было бы 5-6 лет назад, я еще подумал о том, что почему-то то ли втихаря готовили это событие, то ли, даже не знаю, что, прозевали наши многочисленные друзья. Не было огромного количества дурацких, клеветнических выдумок и экспертиз, которыми, например, сопровождался запуск сухого суперджета. Сколько всякой чуши, значит, вывалилось на бедный этот сухой суперджет, когда его запускали, и абсурда. Значит, а вот этот МС-21, который сегодня запустили, он как-то прошел без пропаганды и агитации о том, что это никчемный, глупый, ненужный, разоряющий Россию самолет. Это даже интересно, что так прозевали. Там, не исключаю, что действительно самолет настолько хороший, что не нашлось плохих слов.
Ну, очень любопытная статистика. На нашем сайте kp.ru по скорости наш самолет быстрее, чем главные конкуренты Airbus, Boeing и китайский самолет С-919, при этом он дешевле, что любопытно. Денис Мацуев, это вот к вопросу о том, что вы сказали, Денис Мацуев принимал участие вот в этом красочном шоу, но не рано ли устраивает шоу? Может быть, когда уже будут заказы по всему миру, когда самолет будет летать?
Но это же заколдованный круг. Для того, чтобы заказов было больше, нужно провести шоу. Я вам скажу другую вещь. Сегодня акции этого авиастроительного объединения поднялись только на одном этом шоу, поднялись на 8% на рынке.
Окупили.
Я думаю, окупили все 4 раза уже. Плюс, безусловно, заказы уже есть, 50 самолетов Ростов собирается закупать, практически закупает Аэрофлот, закупает Иордания, закупает Египет и так далее и тому подобное.
Ну что ж, мы через несколько минут к другой теме перейдем. Как вы считаете, это исключение? Потому что наверняка наши такие известные оппозиционеры скажут, ну, вообще все плохо, промышленность рушится и так далее, и так далее. Ну, тут сделали на показ, один самолет выпустили, чтобы успокоить. А на самом деле тяжелейшая проблема.
Ну да, это надо посмотреть в ближайшие дни, что там они наковыряют, но... Но сейчас уже есть же тема сухого, уже, по сути, закрыта. Вот когда сухой готовили к запуску, я хорошо помню. Я на сухом сейчас, я много летаю, и на сухом регулярно летаю. И он, между прочим, от Боинга или от Airbus'а никак не отличается. И для того, чтобы понять, что ты летишь на сухом, надо только посмотреть вывеску, так сказать, табличку, что это суперджет, а не Боинг. Так вот, когда его запускали, была куча таких сообщений, такие как бы банальные общие места. Ночью разбуди того, кто читает эти вещи, он скажет, почему сухой суперджет неудачный самолет? Потому что у него двигатели расположены гораздо ниже, чем у Боингов, и когда он будет взлетать, он будет камушки какие-то там собирать с этого, с полосы, и аварийность его гораздо более, так сказать, непрогнозируема. Так вот, если стоять рядом, я специально на аэродроме смотрел, вот стоит рядом и Airbus, и Суперджет. Ну, возможно, я не исключаю, что они там на 5 сантиметров ниже, да, но визуально та же самая высота. А чего только не рассказывали.
Но вы делаете прогноз, название нашей программы «Что будет?», что вот такие слухи вокруг нового самолета скоро появятся.
Я думаю, кто-то что-то прозевал и появится. И это не только потому, что там есть оппозиция, которая, значит, или демократическая общественность, там все гораздо серьезнее. Ведь наличие сухого суперджета и наличие вот этого нового самолета МС-21 это серьезнейший такой шаг в конкурентной борьбе за...
Выход на мировой рынок.
Да, за мировой рынок.
Где наши конкуренты, европейцы и американцы? Напомню, да. Boeing и Airbus. Мы продолжим наш разговор через несколько минут, а пока присылайте нам сообщение на номер 2420 или в WhatsApp. Владимир Сунгоркин, через несколько минут продолжим.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19 часов 15 минут по московскому времени. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните в любой момент, если вы согласны. А уж тем более, если вы не согласны. Пишите нам смс-сообщение на номер 2420, латинские буквы РКП в начале. Ну и в WhatsApp-чате всегда пишите нам. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в этой студии. И мы в самом начале поговорили о презентации сегодня нового российского сверхсовременного лайнера. Подробности на нашем сайте kp.ru. Сейчас это заглавная статья. Очень, кстати, действительно интересно. И есть чем гордиться. К официальной хронике сегодня прошла встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Лукашенко в Минске в рамках форума регионов России и Белоруссии. Но пока вот на лентах информагентств и на нашем сайте kp.ru каких-то политических сенсаций нет, в любом случае следим. А пока лишь стало известно, что Владимир Путин сказал, что в силу напряженного графика спать приходится мало, 4-5 часов. А, Владимир Николаевич, вы ведь только из Минска.
Да, вчера вечером вернулся. Ну, я в Минске часто бываю, потому что мы издаем газету «Союзное вече» Союзного государства, издаем журнал Союзного государства. Сейчас вот, кстати, вместе с радио «Комсомольская правда» подготовили программу Союзного государства, поэтому приходится очень внимательно наблюдать, что происходит. Но понятно, что между Минском и Москвой в последнее время активизировались связи. Путин, по-моему, уже... Ну, точно не первый раз в этом году он, а, по-моему, даже третий раз он побывал за последние месяцы в Минске. Это и соображения обороны диктуют, что нам надо укреплять сотрудничество, и соображения экономики. Так что такие знаковые поездки, ну, и я к ним отношусь, так сказать, с аплодисментами, что у нас так оживились отношения.
Но ведь российские, там, скажем так, либералы постоянно говорят о том, что дружба, союзное государство и так далее, но при этом Беларусь до сих пор не признала Абхазию и Южную Осетию. Вопрос для нас принципиальный.
Ну да, она и к Крыму относится так.
С осторожностью.
С осторожностью.
Хотя это два субъекта Российской Федерации.
Да, они избегают. Беларусь действительно не признает, значит, Южную Осетию и Абхазию. Она действительно очень осторожно относится к проблеме Крыма и избегает любых категорических формулировок, типа «Крым – это часть России». Она просто избегает их. Но это, знаете, это свидетельствует о том, что мы имеем дело с независимым государством в то же время. Все разговоры о том, что нет никакой, ну, разговоры оппонентов, скажем, что нет никакой Белоруссии, что это просто такой сателлит там и так далее. Вот в НАТО или в Евросоюзе там не забалуешь. Там, если они собираются, они почему-то быстро за 2 часа принимают единое решение по любому самому спорному вопросу. Типа, Ирак будем бомбить? Будем. В Афганистан будем вторгаться? Будем. Все дружно, все толпой. Потому что там есть США, которая, собственно, ими командует. А вот в случае с Белоруссией это действительно символ того, что у нас уважительные отношения. Да, Белоруссия связана огромным количеством связей человеческих, экономических, политических с Украиной. И она не может вот так размашисто, значит, заявлять о том, что она во всем солидарна с Россией. Нормально? Нормально.
Но при этом...
Это признак того, что это государство.
Но при этом в Белоруссии есть люди, которые считают, что сформирован не просто авторитарный, а уже тоталитарный режим, которые считают, что нужна чуть ли не революция. Их можно нередко услышать на Западе. Вот какова вероятность того, что действительно что-то подобное событиям на Украине произойдет в Белоруссии? Ну, или, по крайней мере, начнут лодку раскачивать?
Я могу совершенно уверенно сказать, что Белоруссия – это совсем другой случай, нежели Украина, и даже, как ни прискорбно, другой случай, нежели Россия. Что я имею в виду? Там нет никакой революционной ситуации, там действительно реально государственные структуры очень много делают для благосостояния народа. Вот ключевое слово здесь – народа. Не для благосостояния там узкой кучки олигархов.
Элиты,
там,
или, так называемые.
Да, или бюрократии. Значит, глава Беларуси там перетряхивает
недавно же это регулярно. Хит Ютуба, как он говорит, что не справишься, посажу, обращайся
да,
к одному.
Да, и там ситуация совсем другая. Народная поддержка, значит, этому политическому режиму, авторитарному или какой, но ему народная поддержка обеспечена, именно народная. Вот. Вообще, я всем нашим радиослушателям очень советую найти возможность съездить в Минск, Минск, погулять по этому городу и убедиться, что что-то один из таких самых приятных. Да, немножко советский город, пробок там особых нету, хотя уже появились, но это приятный, приятный
и зеленый. И очень чистый, все отмечают, чистый, очень чистый.
Город, да, безопасный город.
Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Владимир Николаевич, вот для жителей города-банкрота Смоленска, как на вашу думку, что вызывает больше уважения? Прожуйка безвозвратных российских кредитов в Беларусь или ушедшая из СНГ Украина? И еще, ваша передача называется «Что будет?». Я спрашиваю себя, что было бы вашим слушателям вот желательно в завтрашних новостях? И так же, как в песне «Цветы без повода самые желанные», я думаю, что если бы поменялся режим в Минске или в Астане, то это была бы самая желательная новость для слушателей. Одним паразитом на шее России меньше. Спасибо.
Ну, я с вами, к сожалению, не могу согласиться, что одним паразитом, паразиты, может, и есть на шее России, но тут надо разбираться, да, кто и по каким причинам мы вдруг решили, что он паразит. Что касается Белоруссии, значит, безусловно, мы Белоруссии даем льготные кредиты. Безусловно, при этом, если вы зайдете, хоть житель Смоленска, который нам сейчас звонил, хоть житель Москвы, если мы зайдем в магазины, в продуктовые любого города в европейской части, вы увидите на полках сыры из Беларуси. Реально белорусские сыры, колбасы из Беларуси, молоко из Беларуси. Так что у нас большой товарооборот, реальный товарооборот. Значит, плюс я бы не снимал, значит, с дискуссии о том, кто у кого, так сказать, на шее сидит, такой фактор, что Белоруссия позволяет нам меньше тратить на оборону, на поддержание независимости страны, чем если бы Беларусь, допустим, сейчас, как Латвия, Литва и, значит, прочие, Польши оказалась бы членом НАТО. А это вполне могло быть реальным, если бы мы не помогали Белоруссии. А вот если бы, вот товарищ звонил из Смоленска, если бы у нас граница пролегала с НАТО под Смоленском как раз, то это потребовало бы от нашей страны, от России, очень больших затрат на противовоздушную и прочую оборону. Все-таки подлетное время с Польши, оно и подъездное время, оно все-таки значительно от Бреста дольше ехать, чем из-под Вязьмы.
Но при этом простых людей многих раздражает вот там поддержка, когда мы долги прощаем дальним странам, когда мы кредитуем
это другая история,
ближние,
да,
страны. То есть,
прощение долгов. Мы с вами не раз говорили, что это такая история, которая мне не нравится, и я ей возмущаюсь, когда мы Вьетнаму вдруг с какого-то, значит, взяли и простили долги. Но, опять же, у вьетнамцев есть свои резоны. Все не так просто. Вот лозунги бросать, как наш слушатель. Казахстан. Казахстан вообще, я не знаю, почему они-то паразиты. Казахстан нормальная страна, сосед, дружественная страна. У нас нормальные с ними взаимовыгодные отношения. Вьетнам тоже интересно. Я с вьетнамскими людьми разговаривал, говорю, что же вы долги-то не возвращаете? Они говорят, подожди, какие долги-то? Долги были созданы во время, когда вы, дорогие русские друзья, воевали с американцами, нашими руками. В этом воевали, друг друга ослабляли, накидали нам оружие. Теперь вы за это же оружие с нас требуете миллиарды. Миллиарды – это за что? За оружие. Оружие с кем воевало? С вашими исконными соперниками, с американцами. И вы, между прочим, победили, дорогие русские, в той войне нашими руками. Поэтому кончайте вы нам про долги про эти рассказывать, говорят вьетнамцы. И их тоже можно понять.
Ну что ж, от Белоруссии к другой стране, чья судьба нас, естественно, интересует. Ну, я раньше бы вообще, я бы сказал, братская, но вот сейчас даже не знаю, как это правильно обозначить, о будущем Украины. Ну, в центре политической системы, в центре всех политических дискуссий возвращение Надежды Савченко. Как вам? Наведет шороху?
Наведет. Сейчас, мне кажется, актуально подумать о том, что как бы ее не убили, как в свое время убили этого парня.
Гангадзе.
Нет, даже не Гангадзе, там был такой боевик Мишикова, Сико, я уже не помню, которому в итоге...
Герой
там...
Майдана.
Герой Майдана,
при этом
да.
Его пристрелили.
В итоге он им всем надоел, они его, значит, убили. Компрометировал он великие идеи Майдана. То же самое угрожает Савченко. Савченко, я считаю... абсолютно реальный претендент на должность народного лидера. Точно так же, как 500 лет назад, или даже больше уже, Жанна д'Арк, орлеанская дева, значит, разгромила англичан. Точно так же, простая девушка, точно так же Савченко может оказаться народным лидером. Страна находится в таком состоянии, и народное сознание Украины находится в таком состоянии, что Савченко может стать, я уклоняюсь даже слова президент, так как страна, охваченная то одним Майданом, то другим, то третьим, она может быть не президентом, а вот действительно там примут они решение, народный вождь. Вот, и она может стать.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии о будущем Надежды Савченко, о будущем Украины, о том, что происходит в нашей стране. Обо всем об этом продолжим наш разговор через несколько минут. Во время перерыва присылайте нам смски на номер 2420, три латинские буквы РКП в начале. Что будет? Продолжим совсем скоро. Не переключайтесь.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.
Что будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19:30 по московскому времени. Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Звоните к нам в студию в любой момент, согласны и даже более интересно, не согласны с тем, что произносится здесь. 8-800-200-97-02. Звонок бесплатный. Также присылайте смски на номер 2420, три латинские буквы РКП в начале. Надежда Савченко в центре нашего внимания. Нашего — это главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. Я Александр Яковлев. Надежда Савченко вернулась на Украину, теперь она в Верховной Раде отжигает. И вопрос с президентством ее, возможно, ну или национальным лидерством, который мы обсуждали вот две минуты назад в этой студии, естественно, обсуждался и сразу после ее возвращения. Ей был задан прямой вопрос: вы готовы стать президентом? Давайте послушаем, что ответила сама Надежда Савченко.
Якщо або коли я стану президентом.
Если что, конечно, я стану президентом. Двусмысленно звучит. Нет, давайте так. Украинцы, если вам нужно, чтобы я стала президентом, хорошо, я им буду. Просто я еще не очень верю, что у нас люди научились голосовать не за гречку. К тому же я не очень хочу быть президентом. Я люблю летать. Но если будет нужно, я пройду и этот путь. И справлюсь с этой задачей.
Працювати буду з віддачі.
Надежда Савченко.
Феномен чрезвычайно интересный для современной такой жизни. Значит, что может происходить? Очень реально. Она уже погрузила в большую растерянность всю политическую элиту Украины, и политическая элита сейчас понимает, что угроза всем, и они будут сейчас пытаться, первое, сплавить куда-то, ну, вот уже появились идеи, они не послом ли в Россию, например, для прикола, что называется, чтобы всем было неповадно, не... Дальше всякие рассуждения, что ее могут вообще-то и убить, как...
Сашку Белых.
Как Сашку, да, этого. Вот. Дальше начинается ее уже компрометация. То ли она завербована, значит, Путиным проклятым кровавым, значит, чекистом, завербована и отправлена как его личный агент. То ли ее чем-то кололи тут, значит, и так далее, что она вот в таком виде появилась... В общем, вся эта мутатень, она сейчас очень сильно будет активизироваться, но все это для, скажем так, для пользования высших эшелонов власти и, значит, интеллигенции, которая там составляет 2%, да, там, или 3% населения.
Политические гурманы.
Да, для гурманов, да, вот эти все игры. А на самом деле Савченко, посмотрите, как только она появилась на поле этого аэродрома, значит, Киевского, она жестко дистанцировалась от всех героев предыдущих политических баталий, от этой...
И Тимошенко, и Порошенко, очень она с ним так сдержанно,
да. Она сама по себе пришла в парламент, где, значит, тоже навела шороху. И понимаете, что происходит? В той хаотизации жизни, которая имеет место быть в Украине, все телеканалы ее как миленькую будут показывать. Никакого стоп-листа или там, как у некоторых, или, значит, регулировки, которые бы запретили ее показывать, пока не просматривается. Это очень сложно, да, в условиях Украины, ну, в условиях хаоса Украины. Значит, ее будут показывать каждый день. И она будет постоянно апеллировать, что она уже во все идет, к тем самым широким массам, достаточно дремучей публике, переполненной идеями справедливости, химерами вся.
И она говорит на понятном языке.
Да, и они ее поддержат. Дальше что? Если ее народ поддерживает, если у нее окажется активная и достаточно большая, пусть разношерстная, группа вооруженных сторонников, с чем сейчас в Украине никаких проблем, дефицита нету, да, по оружию, по всяким батальонам, там, значит, а-ля, значит, батальон Азов, который гордится ей как собственным, так сказать, воспитанником. Вот. Она соберет эту всю гвардию, скажем так, и может вполне устроить переворот. Что будет дальше? Дальше, скорее всего, это уже такая вот последняя точка в истории Украины. После этого Украина точно развалится. Uh-huh. Вот. Точно развалится. Поляки вспомнят про город... как они его называют, Лемберг, по-моему, они называют, Львов, значит, про Волынскую резню еще раз вспомнят, ну и так далее, Донбасс приободрится. Вот. Но для этого Савченко и должна сыграть свою историческую роль, победить на Украине и окончательно такую первую победу одержать. Но это все реально. Все это очень-очень реально, пока она жива.
Очень любопытное заявление сделала Савченко. Она сказала о необходимости выйти на прямую связь с ДНР и ЛНР, цитирую дословно, без Минского процесса, без третьей и четвертой страны, и добавила, что готова видеть глав республик в качестве народных депутатов. После власти ДНР сообщили, что готовы вести диалог с Надеждой Савченко. И вот сегодня стало известно, что Служба безопасности Украины, СБУ, не считает допустимыми прямые переговоры с главами ДНР и ЛНР. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит. Любопытная дискуссия.
Слушайте, она только что стала героем Украины с вручением золотой звезды Героя Украины. Значит, она абсолютно правильно действует. Даже вот вызывает удивление ее действия. Я имею в виду, вызывает удивление ее правильностью. Она точно знает, что война всем надоела. Нормальным людям, да? Ну, кому она нужна, эта война с Донбассом? Политикам нужна, олигархам нужна, а народу-то зачем она? Незачем вообще. Значит, всем эта война осточертела. Она апеллирует к народу. Я знаю, как прекратить войну. Там такие же люди, как и мы. Все, что она говорит, падает очень на благодатную почву. Порошенко, реальный президент, значит, действующий президент, он связан огромным количеством обязательств с теми, кто его привел к власти. Он не может взять и сказать, давайте вести переговоры с Донецком. Он даже Минские соглашения не может выполнять.
Ему по-хорошему-то Донбасс не очень нужен, потому конечно, что восстанавливать надо, конечно, потому что это электорат, конечно, который за него не проголосует никогда.
Это огромные
никогда.
Деньги, которых у него нету. Плюс это люди, которые за него не проголосуют. А Савченко вытаскивает еще и эту карту. Почему не легко с этим, значит, а я-то что, я не Порошенко, я вообще на самолете летала, я голодала. Ну, голодала она, конечно, интересно, но, кстати, вот эта тема голодовки тоже показывает, что Савченко непроста. Она создала миф о себе, но при этом она действует все, то ли кто-то рассказывает, но все ее действия очень правильны по созданию правильного национального героя, апеллирующего к широким народным чаяниям, верованиям и мифологии. Очень интересно за ней будет следить сейчас.
Если Михаил пишет нам, если Савченко служил в батальоне Коломойского, означает ли это, она следует указаниям Коломойского через своих бывших непосредственных руководителей по войне на Донбассе? Ведь и сам Коломойский во время звонка пранкером согласился на диалог с Донбассом.
Моя версия, что ничем на самом деле, если так чуть-чуть подумать, одну минуту, то ничьим указанием, конечно, хотелось бы, чтобы она чьим-то указанием следовала, но больше похоже на то, что ничьим указанием она не следует. У нее есть природное чутье, что бывает со всеми героями, так сказать, разной черной направленности, белой, зеленой и так далее. Вот. Но она сама чует, что ей надо. Вот. И она делает, по-моему, без всяких подсказок все это.
Ну, вот отдельная тема – это будущее ДНР и ЛНР. В частности, вот об этом сейчас говорит Надежда Савченко. И это, кстати говоря, обсуждалось во время интервью, которое министр иностранных дел Российской Федерации господин Лавров дал, эксклюзивное интервью «Комсомольской правде». Давайте фрагмент послушаем. Фрагмент ответа на вопрос Дарьи Асламовой.
Мы юго-восток Украины не бросаем, мы о нем не забываем, и мы его очень активно поддерживаем. И не только политически. И это и гуманитарная помощь, это и решение текущих экономических проблем, проблем жизнедеятельности этого региона, в том числе и тех проблем, которые обязались решить Франция и Германия. Они вызвались урегулировать проблему функционирования банковской системы и не смогли этого сделать. И в этом расписались. Что тоже говорит о том, что на партнеров надейся, но сам не плашай. И мы решаем эти и другие проблемы жизнедеятельности Донбасса. И будем это делать. И в Минских договоренностях записано среди вот прочих компонентов особого статуса Донбасса право на прямые, ничем не ограниченные, свободные экономические и прочие связи с Российской Федерацией. Это один из ключевых компонентов, который позволил и нам, и дончанам поддержать Минские договоренности.
Министр иностранных дел Российской Федерации Лавров. Это фрагмент эксклюзивного интервью «Комсомольской правде». Ну, на сайте kp.ru можете прочитать полностью.
Ну да, и после этих его слов в социальных сетях, которые ныне отражают, так сказать, некие настроения мыслящей публики, да, появилось гигантское количество заявлений, типа, вот, Лавров признал, что мы, дальше идет эта привычная терминология, слили Донбасс, не хотим Донбасс и так далее. Это опять разговор, как ни странно, о Савченко. Значит, Лавров действует в рамках цивилизации. Любое действие надо пытаться координировать с соседями, с интересами увязывать тех или иных, значит, сил, которые существуют в Европе в данном случае, да? И он говорит прекрасную вещь, что мы Донбасс не оставляли и не оставим. То есть экономическая помощь будет, материальная помощь будет, помереть с голоду им не дадим, и будем им помогать, чем можем, чем реально можно.
Но признавать не будем при этом.
Ну, потому что каждое действие за собой создает кучу проблем, да, вот признали мы их, и дальше возникает еще куча проблем. Но это говорит Лавров, он министр иностранных дел, он ответственный человек. Что говорит коллективное бессознательное в лице нашей журналистки Дарьи Асламовой? Она говорит, да, чем мы этой ерундой занимаемся? Ну, первое, признать, объявить, может быть, частью России, а хорошо бы еще и Киев взять, да? Вот это вот и народу нравится, это такая жириновщина такая, да, вот раннего особенно Жириновского. Народу нравится. Вот Савченко, она точно такая же, она никаких этих норм, правил не знает, все это точно кончится катастрофой, да? Вот следование таким народным чаяниям, оно всегда кончается катастрофой. Это то, что произошло у нас, например, в 1917-22 годах. Это называлось «Триумфальное шествие советской власти», как сейчас помню, в 2018 году, когда деньги были отменены, был хаос, но богатых мы всех выгнали, а кое-кому и кишки вспороли на радость представлениями о справедливости. Вот то же самое ждет Украину очень-очень-очень реально.
Сейчас небольшой перерыв. СМСки присылайте на номер 2420, триотинские буквы РКП в начале. Мы продолжим наш разговор через несколько минут. Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда», в этой студии я, Александр Яковлев. Не переключайтесь, продолжим совсем скоро.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем. 19 часов 45 минут по московскому времени. Владимир Сунгоркин в этой студии, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда». Я Александр Яковлев. У нас 12 минут в прямом эфире остается. Присылайте ваше сообщение на номер 2420 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Владимир Николаевич, мы говорили о событиях на Украине, о будущем ДНР и ЛНР. Я не могу не спросить о новости, которая уже там больше недели, но при этом она касается непосредственно вас. В конце мая был опубликован и вступил в действие указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против руководителей ряда российских СМИ. В этом списке Константин Эрнст, Первый канал, Олег Добродеев, гендиректор ВГТРК, и вы. Ну, там, Rush Today, Россия сегодня, и так далее. Да, что скажете?
Приличное общество такое, да.
Невъездной.
Номенклатурное, да. Ну, я с неким сожалением, конечно, об этом узнал, потому что я все вынашивал мысль, надо бы на Украину как-то съездить, посмотреть своими глазами. Ну, вот опередили они. Ну, а так достаточно халтурное это постановление у них, потому что там в списке оказались люди, которые давно уже, скажем так, не являются руководителем. Там Кулистиков в списке, который уже давным-давно не руководитель.
Он вообще уже перебрался в ВГТРК, советник Олег
Добродеев. Да, значит, там же все по номенклатурному принципу. Там еще какие-то люди, один из Габриляновых, из их, так сказать, трудовой династии оказался, который в Америке уже давно, Ашот, вот, уже, по-моему, около года он в Америке. То есть такая халтурная работа. Ну, а так что, плечами пожать, сказать, ребят, ну, конечно, глупость несусветная, потому что им бы сейчас думать о том, как с нами все-таки налаживать контакты, да, а не...
При этом они параллельно ведут переговоры о скидке на газ.
Ну да, все такое абсурдное все это, да. А для ладно бы это мы бы тут сказали, ой, что же они с нами наделали, это как жить дальше? Но ведь, ну, скажем так, не то удовольствие сейчас, которого нас лишили, ездить на Украину, да, все-таки на нынешнюю Украину 5 раз подумает любой, прежде чем ехать туда.
Чтобы перейти уже к внутриполитическим вопросам, не могу не процитировать вопрос, который пришел к нам от радиослушателей. Спасибо КП за интервью с Лавровым, Сламовой за прямые важные вопросы. Почему российская дипломатия фактически не работала после Ельцина на Украине? Зурабов и до сих пор там, знак восклицательного знака, в республике бывшей Югославии, Куба и другие, в отличие от США, отсюда Майдан и НАТО, наших границ. Лавров услышал. Вот, но вот вторую фразу я не совсем понял, а вот относительно провала российской дипломатии. Зурабов действительно по-прежнему там?
Ну да, я не понимаю тоже совершенно этой ситуации, солидарен с нашим слушателем. Это стало уже таким общим местом, что дипломатию мы там проиграли в Украине, что там люди, которые занимались в лучшем случае вопросами переговоров о нефти и газе, да, но не стратегией сохранение, скажем так, Украины в нашей сфере влияния. Вот. Объяснений у меня никого нету. Вот. Я даже и не слышал, скажем так, от всяких умных людей, которые бы сказали, типа, ты недопонимаешь, за этим стоит там глубокое чего-то там. Ну, хочется вот что-нибудь неприличное такое сказать, но... Про ралли, да, это про ралли мы.
Давайте вернемся к внутренней политике. Главное политическое событие года – это выборы в Государственную Думу. Официальная избирательная кампания начнется 17-18 июня. На эти даты ориентируются партии, назначая даты своих предвыборных съездов. Именно в эти дни ждут, должен быть обнародован указ президента Владимира Путина, и тогда избирательная кампания официально стартует. В конце июня у всех партий съезды, и вот сегодня любопытная новость пришла из Центральной избирательной комиссии. ЦИК выявил несоблюдение ВГТРК закона о гарантиях равенства парламентских партий при предоставлении им эфирного времени на телеканалах в мае и постановил компенсировать 3 из 4 парламентских партий, всем оппозиционным, КПРФ, ЛДПР и Справедливая Россия, эфирное время, которое они недополучили. В целом, как вам предвыборная кампания, пока официально не стартовавшаяся, но тем не менее?
Я думаю, уже сейчас можно... просматривать такое светлое будущее нашего парламента. Скорее всего, «Единая Россия» значительно потеряет в сравнении с предыдущим тиражом, да, выпуском. Останется их, в лучшем случае у них будет 51%, но не исключаю, что даже контрольного пакета они не будут иметь. Теперь им придется при принятии решения, значит, создавать блок с Жириновским, со «Справедливой Россией».
Который, кстати, вышел на второе место.
Вот, да, с коммунистами. Ну, и я думаю, руководство страны так рассуждает. Ну, так зато все по-честному. Никакой болотной площади больше не будет. Выборы будут честными. Дальше. Любая оппозиционная партия, которая у нас имеет шанс пройти в Думу, она обязательно клянется именем Путина, что с Путиным она не воюет. Заметьте, да? Она воюет за все хорошее, любая оппозиция. Она воюет с «Единой Россией», любая оппозиция. Но при этом президент вне, так сказать, вне опасной зоны. То есть будет другая конфигурация парламента. Но несет ли это какую-то опасность стабильности в стране? Я думаю, нет, а может быть, даже еще стабильнее все будет. Потому что пар выпущен, «Единая Россия» потеряет свой контрольный пакет. Но теперь втроем пусть договариваются, и слава богу, пусть договариваются, учитывая интересы и тех, и других, и третьих, а не так, без всяких раздумий, принимая законы щелчком пальца, да? Вот, вот, скорее всего, так будет. Три партии, коммунисты, жириновцы и, значит, и «Единая Россия» будут втроем уже договариваться.
А «Справедливая Россия» Миронов?
Справедливая, может быть, будет четвертая, может быть, пройдет, но она уже будет четвертой партией. Можно ее уже, ну, это мой прогноз, можно ее в расчет уже не брать, можно на троих договариваться.
Ну, а где же правые, где же либералы? Ну, вроде вот Титов с партией Роста, Яблоко пытаются
объединить. Они, к сожалению, похоже, опять пролетают, потому что Яблоко традиционно пролетает, у них нету такого более-менее внятного электората, который пойдет на выборы. Там же смешная вещь, они на выборы не ходят. Народ-то есть за Явлинского и компанию, но этот народ, он настолько высоких воззрений, что он презирает ходить на выборы. Они на этом влетят. Кто остался на трубе? На трубе остались...
Титов,
мне кажется, совершает кучу ошибок. К сожалению, я вот ментально, мне хочется за Титова голосовать, потому что я кто? Я директор, я предприниматель, я частный собственник, я менеджер. Мне бы надо за Титова по-хорошему проголосовать. Но что они делают? Они сейчас собирают каких-то людей, таких профессиональных политиканов, и выставляют их в качестве символа партии. Ну, какая там партия роста? Они называются партия роста. Слушайте, партия роста. Вы притащите людей, которые чего-то добились, директора каких-то хозяйств, интересов. Они у нас есть. Интересные руководители, которые готовы стать символом этой партии. Ну, интересные руководители, они у нас все в Единой России стараются, так сказать, прикрыться, да? Но все равно пятерых-то можно найти. Они в это время формируют опять состав из таких пикейных жилетов, которые уже во всех партиях отметились, и это грустно. Это грустно.
В заключение еще одна тема. У нас 3 минуты в эфире остается. Москву перекопали. Центр Москвы. Это программа «Моя улица». О ней недавно в нашем эфире рассказывал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Завтра в 11 часов, в том числе и об этом, в нашем эфире будет интервью с Маратом Хуснуллиным, заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Как вам вот вся эта дискуссия? Потому что есть недовольные, есть и довольные.
Перекопано, конечно, мама, не горюй, да?
На все лето причем.
На все лето и весь центр. Там, мягко сказано, Тверская, там и все прилегающие улицы, и все перекрестки. Что они говорят, как мантру? И Сергей Семенович Собянин, и Марат Хуснуллин, его, значит, боевой зам по стройке. Ребята... потерпите в сентябре. Ну, видимо, к Дню города у нас какого-то сентября, День города.
В самом начале
сентября. Типа, вам понравится. Ну, кому понравится? Вроде бы должно понравиться пешеходам. У нас, когда Сергей Семенович Собянин был недавно в редакции, у нас хороший разговор такой состоялся на тему, а если начнут устроить драку между партией пешеходов и автомобилистов, кто победит? Ну, Собянин говорит, ну, типа, сдается мне, что победят пешеходы. Безусловно, Собянин делает ставку на пешеходов. Пешеходы помалкивают и пока ругаются тоже. Но вот Собянин исходит из того, что все-таки за пешеходами и за общественным транспортом будущее центра Москвы, а не за автомобилями. Проблема. Что, я думаю, они посчитали? Они посчитали, что проблему, как угодить автомобилистам и сохранить Москву, эта проблема не имеет решения, просто не имеет. Mm-hmm. Можно заниматься демагогией.
Все равно увеличение.
Да, произносить какие-то лозунги, но ни один город эту проблему, такой большой мегаполис, не решил. Тогда они решили подыграть, в ущерб автомобилю, они решили подыграть пешеходу и, значит, сделать ставку на общественный транспорт. Что у них получится, мы увидим в октябре. Причем все москвичи и гости столицы это увидят. У меня есть, между прочим, такое подозрение, что года через два, все это станет таким банальным, все будут говорить, да нам всегда это нравился такой подход, да мы никогда и это не мы Собянина проклинали и называли его там оленеводом, приехавшим из Ханты-Мансийска, да молодец Собянин, вообще наоборот, все правильно сделал. Но это будет через 2-3 года, это будет.
Получается, мэр показал политическую волю.
Как минимум, да, потому что другого объяснения нет, он точно проявляет политическую волю, что ребят, вы тут орите, не орите, но Москва другого решения не имеет, как сузить дороги, как ни странно.
Владимир Сунгоркин, главный редактор издательского дома «Комсомольская правда» в программе «Что будет?». Я Александр Яковлев. Владимир Николаевич, спасибо большое за этот разговор.
Спасибо.
Запись этого разговора, расшифровку полную вы можете совсем скоро прочитать на нашем сайте kp.ru. Мы говорим вам до свидания, но ни в коем случае не переключайтесь, потому что много чего интересного ждет вас в вечернем и уже потом ночном эфире радиостанции «Комсомольская правда». До свидания, всего хорошего.
Всего доброго, спасибо.
Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда».
На Навостри, потребитель, ухо. Ведь в эфире Анна Добрюха защитит от плохих продавцов, проходимцев и темных дельцов. Об обязанностях и правах, документах, судебных делах, о доплатах, пособиях, льготах и о многих подобных заботах.
Программу Анны Добрюхи «Я потребитель» слушайте каждую пятницу в 2 часа дня по московскому времени.